Теперь, мой мальчик, внимательно воспринимай сведения, касающиеся причин постепенной дисгармонизации в наличии этих современных существ в материках Америка, второй их основной существенской функции, а именно половой. Для дисгармонии в них этой функции служат только несколько разнохарактерных причин. Но основной причиной, по-моему, является их, так сказать, порожденная их сущностью и уже совсем слившаяся с их натурой нечистоплотность в смысле содержания в чистоте своих половых органов. Насколько они, подобно существам материка Европа, ухаживают за своими лицами и употребляют для них всевозможные так называемые косметики, настолько они оставляют в пренебрежении сказанные свои органы. А между тем, от более или менее сознательных трехмозных существ требуется соблюдение наибольшей опрятности как раз в отношении этих своих органов. Впрочем, обвинять их в этом всецело не следует, так как и в этом отношении виноваты больше существа материка Европа, существующими в процессе их обычного существенского существования обычаями. Дело в том, что это еще не очень давно возникшая современная большая группировка почти исключительно образована и продолжает еще пополняться из существ разных больших и малых группировок, населенных на материке Европа. Вот почему, если и не сами все трехмозные существа из большинства в настоящее время составляющих эту новообразовавшуюся большую группировку, то их отцы или деды являлись выходцами оттуда. И они, переселяясь на этот материк, притащили вместе с собой также все свои европейские обычаи, в том числе и те, которые повлекли за собой нечистоплотность в отношении своих половых органов. Поэтому, мой мальчик, когда теперь я буду говорить, как дело обстоит с половым вопросом у американцев, ты имей в виду, что все это будет относиться и к существам материка Европа. Результаты такой нечистоплотности современных понравившихся тебе трехмозных существ планеты Земля, водящихся на материках Америка и Европа, выразились очень ясно в моей статистике. Возьмем в пример тамошние так называемые венерические болезни. Эти болезни так сильно распространены на материке Европа и на этом материке Америка, что в настоящее время почти уже не встретишь ни одно существо, которое не имело бы какой-нибудь формы заболевания этими болезнями. Не мешает, между прочим, тебе знать немного про те интересные и оригинальные данные, которые в моей статистике указываются в цифрах, насколько среди существ на материке Америка и на материке Европа этих болезней больше, чем на материке Азии. Многие из этих венерических болезней среди существ старых общественностей материка Азия совершенно отсутствуют, тогда как среди существ, населяющих материки Европа и Америка, эти болезни почти повальны. Например, так называемый перелой, или, как тамошние ученые называют, гонорея. На материке Европа и Америка эту болезнь существ, как мужского, так и женского пола, в разных ее степенях имеют почти все. А на материке Азия она встречается только на тех его окраинах, существа которых имеют частое соприкосновение с существами материка Европа. Хорошим примером только что сказанного могут служить существа, принадлежащие группировке, существующей там под наименованием Персия, занимающей на материке Азия относительно большую площадь. Среди существ, обитающих на этой относительно большой площади, ни в ее центральной части, ни в восточной, южной и западной ее сторонах, упомянутой болезни совершенно не имеется. В северной же стране особенно в местности, называемой Азербайджан, которая непосредственно соприкасается с большой полуевропейской, полуазиатской общественностью, называющейся Россия, процент заболевающих этой болезнью по мере приближения к этой России все больше и больше возрастает. Точно так же и в других восточных странах материка Азия эта болезнь в процентном отношении увеличивается по мере большего соприкосновения их существ с существами материка Европа. Например, в местностях, называемых Индия и Китай, эта болезнь в последнее время распространена среди тамошних существ, главным образом в местах соприкосновения с европейскими существами общественности Англии. Таким образом, можно сказать, что главными распространителями этой болезни для существ материка Азии являются с северо-западной стороны существа большой группировки Россия, а с восточной стороны – существа общественности Англии. Причиной отсутствия в упомянутых частях материка Азии как этой болезни, так и многого другого плохого, по-моему, является то, что у большинства существ материка Азии имеются несколько очень хороших обычаев в обиходе их существования, которые дошли до них опять-таки от их древних предков. И эти обычаи так глубоко внедрились в их обыкновенное повседневное существование через их религии, что в настоящее время они, выполняя их механически, без всяких мудрований, этим самым более или менее застраховываются от некоторых зол, которые из-за тамошних установившихся ненормальных условий существенского существования постепенно образовались и поныне продолжают образовываться в бесчисленном количестве на этой злосчастной планете. Существа большинства группировок на материке Азия избавлены как от многих венерических болезней, так и от многих других половых ненормальностей, благодаря хотя бы, например, таким обычаям, как известным там под наименованием «суннат» и «абдест». Первый из этих обычаев, а именно «суннат», или как иначе там называют «обрезание», не только спасает большинство азиатских существ в ответственном возрасте от многих тамошних венерических болезней, но он избавляет также большинство детей и юношей материка Азия от того бича, который беспощадно распространен среди всех детей и юношей материка Европа и Америка, а именно от того бича, который известен под названием онанизм. Согласно этого обычая, существа уже ответственного возраста большинства современных группировок на материке Азия имеют обыкновение производить в известное время над своими результатами, то есть над своими детьми, ритуал, заключающийся в том, что они, например, у мальчиков, делают обрезание так называемых ими френикулум и препициума пениса. И в настоящее время дети тех твоих современных любимцев, над которыми выполняется, конечно, уже автоматически этот обычай, почти совершенно избавлены от неизбежных результатов некоторых, уже окончательно зафиксировавшихся в процессе существования твоих любимцев зол. Так, например, согласно моей статистике, сказанный бич, то есть детский онанизм, среди детей тех тамошних трехмозных существ, которые выполняют обычаи обрезания, почти не встречается. Тогда как этой самой половой ненормальности подвержены без исключения все дети и юноши тех существ, которые этого обычая не знают. Второй упомянутый обычай, а именно абдест, который, кстати сказать, на материке Азии существа разных группировок называют различно, есть не что иное, как обязательное омовение половых органов после каждого посещения так называемого ватер-клозета. Благодаря главным образом этому второму обычаю, Большинство твоих любимцев, водящихся на материке Азии, и избавлены от многих тамошних венерических болезней и других половых ненормальностей. Сказав это, Вельзевул задумался и после довольно долгой паузы сказал: «Настоящая тема нашей беседы напомнила мне один очень интересный разговор, который я имел там в бытность мою во Франции с одним симпатичным молодым трехмозным существом. Я думаю, что, пожалуй, для твоего понимания всего только что сказанного теперь будет самым лучшим, если я передам тебе целиком этот самый тогдашний разговор. Тем более, что этот разговор, кроме того, что разъяснит значение обычая абдест или омовения, выяснит тебе еще и многие другие вопросы, касающиеся оригинальной психики этих твоих любимцев. Это самое существо, разговор с которым я вспомнил и теперь собираюсь пересказать тебе, был как раз тот молодой перс, который, помнишь, я тебе уже говорил, был по просьбе наших общих с ним знакомых моим чичерони в городе Париже, где я, как я тебе тоже уже говорил, находился как раз перед моим отъездом на этот самый материк Америка. Однажды я ожидал этого молодого перса все в том же Гранд-кафе города Парижа. Когда он пришел, я по его глазам заметил, что он на этот раз, как там говорят, был выпивший больше, чем обыкновенно. Он вообще всегда выпивал порядочно много существующей там алкогольной жидкости. И когда мы в Париже бывали вместе в ресторанах на Монмартре, где всюду требования шампанского, которого я не любил и не пил, было обязательно, он всегда с большим удовольствием выпивал его все один. Кроме того, что он всегда выпивал, он был так же, как там говорится, большим бабником. Бывало, как только он увидит, как там говорят, смазливое лицо существа женского пола, то вся его фигура и даже дыхание сразу менялись. Когда я заметил, что он на этот раз пьян больше обыкновенного, заказал себе кофе с так называемым там аперитивом, я его спросил: «Объясните мне, пожалуйста, молодой друг, почему вы всегда пьете эту отраву?» На такой мой вопрос он и ответил так: «Эх, дорогой мой доктор, я пью эту отраву, во-первых, потому что сильно привык к ней, и теперь уже не могу ни пить, ни страдая. А во-вторых, я пью еще и потому, что только благодаря действию этого алкоголя я могу спокойно смотреть на то безобразие, которое происходит здесь». И он обвел руками кругом. «Этот, как вы выразились, яд, я начал пить потому, что случайные для меня неудачные и несчастные обстоятельства моей жизни сложились так, что мне пришлось попасть и долго жить в этой злотворящей Европе. С самого начала я начал пить потому, что здесь все, с кем мне приходилось сталкиваться, тоже пьют, и непьющего называют бабой, барышней, цацей, милушкой, неженкой, балдой и тому подобными прозвищами. И не желая, чтобы мои деловые знакомые называли меня такими оскорбительными именами, я тоже начал пить. А кроме того, благодаря тому, что когда я впервые попал сюда, на Европу, вследствие того, что здешний уклад жизни в смысле нравственности и патриархальности совершенно противоречил тем условиям, в которых я родился и вырос, я, видя и воспринимая все это, стал испытывать болезненное чувство стыда и необъяснимой неловкости, и в то же время заметил, что от действия выпиваемого мною алкоголя не только заглушалось испытываемое мною для меня тягостное чувство, но я спокойно начинал смотреть на все это, и во мне даже являлась охота принимать участие в этой противоречащей моей натуре и моим установившимся взглядом о нормальной жизни. Вот с тех пор и началось то, что всякий раз, когда я начинал чувствовать упомянутое неприятное ощущение, я стал даже с чувством некоторого самооправдания пить этот самый алкоголь и таким образом постепенно привык к этой, как вы совершенно правильно выразились, отраве. Сказав это с заметным импульсом прочувствованной печали, он сделал небольшую паузу, чтобы закурить свою папиросу из табака с примесью тамбаки. А я, воспользовавшись этим, спросил его следующее. «Ну хорошо, то, что вы мне объяснили относительно вашего непростительного пьянства, я, предположим, немного понял и вхожу в ваше положение. Но что вы скажете относительно другого вашего тоже непростительного, на мой взгляд, порока, а именно относительно вашего юбкослюнства? Ведь вы бегаете за всякой юбкой, лишь бы она качалась на владелице каких-нибудь длинных волос». На такой мой вопрос он, глубоко вздохнув, стал продолжать говорить следующее. «Отчасти, мне кажется, и к этому я привык по той же сказанной мною причине. Но, по-моему, эта моя слабость может быть объяснена еще и другой очень интересной психологической причиной. Если вам угодно, мой дорогой доктор, я вам расскажу немного подробнее, как я сам понимаю эту психологическую причину». Я, конечно, объявил желание выслушать его, но прежде предложил ему перейти внутрь этого гранд-кафе, в зал ресторана, так как на улице становилось уже сыро. Когда мы уселись в зале ресторана и потребовали себе тамошнее знаменитое шампанское, он продолжал говорить так. «Когда вы, мой дорогой доктор, жили у нас в Персии, вы, может быть, случайно заметили существующий там очень специфический для наших персон взгляд мужчин на женщину. А именно у нас в Персии у мужчин имеется два определенных, можно сказать, органических взгляда на женщин, согласно которым женщины у нас даже несознательно с нашей стороны очень резко делятся на две категории. Первый взгляд относится к женщине, настоящей и будущей матери, а второй – к женщине, так сказать, самке. Свойственность иметь в натуре мужчин нашей Персии данные для двух таких самостоятельных взглядов и инстинктивного ощущения начала образовываться только 2,5 века тому назад. Согласно объяснениям, данным мне как-то раз моим дядей Мулой, которого окружающие за глаза называли «мулой старого закала», оказывается, что 2 или 3 века тому назад одно время, по причинам, очевидно вытекшим из каких-либо высших мировых законов, повсеместно на Земле, особенно у нас в Азии, люди начали воевать между собой интенсивнее обычного. И в то же время почему-то в большинстве мужчин начало тогда резко уменьшаться чувство религиозности, а у некоторых оно даже и совершенно пропадало. Как раз в тот период среди мужчин распространилась одна особой формы психическая болезнь, от которой многие, заболевшие ею, в конце концов или совсем с ума сходили, или кончали жизнь самоубийством. Тогда некоторые разумные люди из разных самостоятельных группировок на материке Азия начали с помощью людей, представителей тогдашней медицины, которая, кстати сказать, тогда стояла намного выше современной, очень серьезно стали искать причины и такого еще людского несчастья. После долгих беспристрастных трудов они, с одной стороны, выяснили, что этой болезнью заболевают исключительно мужчины, в подсознании которых уже почему-либо не возникает импульс веры в отношении кого бы то ни было и чего бы то ни было. А с другой стороны, что этой болезни совершенно не подвержены те совершеннолетние мужчины, которые периодически производят нормальный ритуал совокупления женщины. Когда сведения такого их вывода распространились по материку Азия, то всюду все правители и главари тогдашних азиатских отдельных группировок всполошились, так как почти все находившиеся в их распоряжении мобилизованные для войска люди состояли как раз из таких совершеннолетних мужчин, и в то же время постоянные войны никому не позволяли жить нормально со своей семьей. Ввиду того, что в тот период каждому правительству отдельных азиатских стран требовалось и хотелось иметь здоровое и сильное войско, то они принуждены были заключить между собой временный мир и собраться или самим, или послать своих представителей в один пункт, а именно в столицу тогда называемого Кельмантушского ханства, чтобы сообща придумать какой-либо выход из такого создавшегося положения. Тогда эти разных самостоятельных группировок азиатских людей, правители или их представители, конечно, совместно также с представителями тогдашней медицины, после серьезных обдумываний и обсуждений пришли к заключению, что пока из создавшегося положения можно выйти только при том условии, если всюду также и на материке Азия, как это имеется на материке Европа, будет заведено то, что называется проституция, и если власть имущие люди будут оказывать всяческое поощрение и содействие для развития и процветания ее. С таким заключением собравшихся в столице Кельмантушского ханства представителей от всех народностей материка Азия, почти все главари отдельных тогдашних государств вполне согласились, и, ничуть не испытывая угрызения совести, начали с тех пор не только поощрять и способствовать всяким вообще женщинам, кроме разве своих только родных дочерей, заниматься этим брезгливо противным естеству всякого нормального человека делом, но и оказывать даже с чувством благоговения, как будто это и есть самое доброе, человеколюбивое проявление человека, всевозможные содействия женщинам, без различия каст и вероисповеданий, которые хотели откуда-либо уезжать или куда-либо приезжать с этой грязной целью. Раз мы затронули такую тему, позвольте, уважаемый доктор, уклониться в сторону и рассказать вам, кстати, на мой взгляд, очень интересные и мудрые соображения того же моего дяди Муллы относительно вообще причин возникновения и такого зла и бича современной цивилизации. Как-то раз в один из дней Рамазана, когда мы в ожидании благовестия Муллы нашего района, оповещающего наступление часа еды, по обыкновению разговаривали и случайно опять заговорили на тему, относящуюся к этому людскому бичу, то он, между прочим, сказал: «Вы напрасно и несправедливо обвиняете и презираете всех тех женщин, которые делаются таковыми. Большинство из них сами лично не виноваты в такой своей безотрадной участи, а виноваты исключительно только их родители, мужья или опекуны. Обвинять и презирать следует именно родителей, мужей и опекунов, которые допускают в них во время их подготовительного возраста для совершеннолетнего бытия, когда они еще не имеют своего собственного благоразумия, возникать тому свойству, которое именуется лень. В этом возрасте такая лень, хотя в них еще только автоматическая, для борьбы с которой от молодых людей не требуется делать очень больших усилий, и, следовательно, по приобретении ими собственного благоразумия им возможно было бы самим не допускать ее овладевать ими всецело, но все же в смысле организации психики женщин на основании не от нашей воли зависящих результатов, а вытекающих от мировых законов, для всяких ее инициатив и хороших проявлений непременно должно принимать участие активное начало. И вот как раз в начальные годы совершеннолетней жизни таких современных несчастных будущих женщин-матерей, благодаря разным теперь уже всюду на Земле распространенным, по понятиям нормально доживший свой век человека, наивным идеям людей современной цивилизации в смысле равноправия женщин, существующим под лозунгами «суфражизм», «equal opportunity» и тому подобное, несознательно принимаемыми также и большинством современных мужчин, эти современные, еще не совсем оформившиеся будущие женщины-матери, с одной стороны, не имея около себя закономерно требующихся источников активного начала, каковыми должны были бы являться родители, опекуны или мужья, которым с момента их женитьбы и переходит ответственность за них, а с другой стороны, благодаря свойственному, тоже в таком переходном возрасте закономерно предусмотренному природой в целях лучшей осуществляемости данных, для развития их благоразумия, происходящему в них усиленному процессу воображения и увлечения, сказанную автоматическую лень, постепенно как бы впитывают в самую свою натуру. И эта лень остается в их натуре как прогрессирующая неизбежная потребность. Женщина с такой натурой, конечно, не хочет выполнять обязанности настоящей женщины-матери. И ввиду того, что быть проституткой как раз дает ей возможность ничего не делать и в то же время часто испытывать большое наслаждение, сделавшееся человеку вообще присущим, в ней, как в ее натуре, так и в свойственном ей пассивном сознании постепенно оформливается фактор для потребного стремления быть женщиной-самкой. А вследствие того, что в инстинкте каждой такой женщины не сразу атрофируются свойственные для всякой женщины данные для импульса стыда, и каждая из них даже при всем своем умственном желании не может спокойно стать таковой на своей собственной родине, и получается то, что всякая из них всегда инстинктивно и полусознательно стремится уехать в другую страну, и там она, вдали от родины, и при отсутствии внутреннего беспокойства, уже вовсю предается, ничего не делая, этой лично для себя почти во всех отношениях приятной профессии. А что касается распространения в настоящее время уже всюду на Земле и такого людского несчастья, то, на мой взгляд, причиной этого являются исключительно только те современные мужчины, в которых на тех же основаниях возникает подобное, как и в молодых женщинах, будущих проститутках, так называемая органосущностная потребность ничего не делать, а только наслаждаться. Итак, одна из форм удовлетворения преступной потребности этих язв из числа современных людей заключается в данном случае в том, чтобы соблазнять и помогать таким женщинам уезжать с родины в чужие страны. Уже давно замечено многими современными разумными людьми, что эти два разных пола, заболевшие одной и той же болезнью, обыкновенно всегда сознательно и инстинктивно ищут и находят друг друга. И в данном случае они оправдывают испокон веков существующую пословицу «рыбак рыбака видит издалека». И вот, уважаемый доктор, благодаря именно вышесказанным причинам, мудро понятым моим дядей, и у нас в Персии тогда в течение нескольких лет появилось много женщин-проституток из разных других стран. А так как эти приезжие женщины, благодаря тому, как я уже сказал, что у местных женщин Персии без различия вероисповедания веками были приобретены инстинктивные взгляды в смысле нравственности и патриархальности в семейных устоях, не смогли слиться с общей массой персидских женщин, то потому с этих пор у нас стали иметься две мною сказанные категории женщин. И вот вследствие того, что большинство из этих приезжих женщин, живя у нас в Персии на свободе и бывая всюду на базарах и в других общественных местах, часто служили объектом для восприятия во время так называемой половой центротяжестной функционизации наших персидских мужчин, то в них постепенно, конечно, несознательно, рядом с уже имеющимся взглядом на женщину как на мать, образовался еще другой взгляд, как на женщину просто самку. Свойственность иметь такой определенный двоякий взгляд на женщин, даже у нас, передаваясь по наследству из поколения в поколение, в конце концов так вкоренилась, что в настоящее время наши мужчины различают эти две категории женщин не только по виду, как возможно различать разницу между человеком, бараном, собаком, ослом и так далее, но в них даже образовалось нечто такое, что инстинктивно не позволяет им принимать женщину одной категории за другую. Я сам даже мог всегда безошибочно очень издалека узнавать, какая идет женщина. Как это я мог узнавать, по их ли походке или по другому какому-либо признаку, объяснить сейчас я при всем своем желании не сумею. Но это факт, что я узнавал и никогда не ошибался, несмотря на то, что, как я вам уже говорил, обе эти категории женщин ходят под одинаковыми покрывалами. И всякий нормальный перс, нормальный в том смысле, что не находится под действием тамбаки, алкоголя или опиума, употребление которых за последнее время, к сожалению, распространяется среди наших все больше и больше, всегда безошибочно может различить, которая женщина представляет женщину-мать и которая женщину-самку, то есть проститутку. У нас для каждого нормального перса женщина-мать, какому бы она вероисповеданию ни принадлежала, и вне зависимости от всяких родственных или свойственных отношений, является как бы родной сестрой. А вторая категория женщин является просто животным, которое к себе неизбежно вызывает чувство брезгливости. Свойство такого инстинктивного отношения к женщине у нас в мужчинах очень сильно и совершенно не зависит от нашего сознания. Например, если почему-либо случится даже так, что самая красивая молодая женщина, какого-нибудь околотка, каким-либо образом окажется в постели у мужчины того же околотка, то этот мужчина-перс, даже при всем своем умственном решении, при условии, повторяю, если он не находится под влиянием действия опия или алкоголя, органически не может отнестись к ней, как к самке. Он к этой женщине будет иметь отношение как к родной сестре. И даже если она сама будет проявлять, так сказать, органическое воздействие на него, то он будет только больше жалеть ее, считая, что она одержима нечистой силой, и всеми силами будет стараться помочь ей избавиться от такого несчастья. Тот же мужчина-перс, если он в нормальном состоянии, также не сумеет относиться к женщине второй категории, то есть проститутке, как к женщине, так как к ней, как бы тоже она ни была молода и красива, он непременно будет испытывать органическую брезгливость. Он только тогда может смотреть на нее как на женщину, если в его организм введены перечисленные мною злостные для людей опьяняющие продукты. И вот, почтенный доктор, я до 20-летнего возраста жил в Персии среди таких нравов и устоев, как всякий обыкновенный нормальный перс. В этом возрасте мне пришлось, согласно перешедшим мне по наследству правам, сделаться компаньоном одной большой фирмы по доставке персидских сушеных фруктов в разные европейские страны. Дальше моя роль в этой фирме, благодаря всяким не от меня зависящим обстоятельствам, стала такой, что я должен был быть главным представителем на местах в тех странах материка Европа, куда доставлялись эти фрукты. Сначала я, как вам уже говорил, попал в Россию, потом в Германию, Италию и другие европейские страны. И, наконец, в последнее время, вот уже 7 лет, как я живу здесь, во Франции. В жизни людей всех этих для меня чуждых стран не существует такой резко проведенной разницы между этими двумя типами женщин, женщиной-матерью и женщиной-проституткой, какую я видел и чувствовал в течение всей моей молодости на родине. У них везде отношение к женщине чисто умственное, то есть только придуманное, неорганическое. Например, здесь муж, как бы ему жена ни изменяла, если он сам не увидит или не услышит об этом, никогда не будет знать, что она ему изменяет. У нас же в Персии, без всякого видения и слышания, муж может инстинктивно чувствовать, изменяет ли ему жена. То же самое касается и женщин. Жена у нас измену своего мужа будет чувствовать. Относительно такого особого инстинктивного чувства в людях, недавно даже у нас там несколько ученых с материка Европы проводили очень серьезные специальные исследования. Как мне случайно пришлось узнать, они тогда в результате выяснили, что вообще в людях, среди которых допускается установившимися известными нравами полиандрия и полигамия, то есть многомужество и многоженство, приобретается своеобразная органопсихическая особенность в отношениях между мужьями и женщинами. Эта органопсихическая особенность имеется также в людях нашей Персии, вследствие того, что, как вам известно, мы, будучи последователями магометанской религии, имеем обычай многоженства, то есть каждому мужчине по закону допускается иметь до 7 жен. И вот эта органопсихическая особенность в людях нашей Персии, между прочим, выражается в том, что у каждой из законных жен чувства к измене мужа совершенно отсутствуют, если это касается той или другой законной жены. Такое чувство у какой-нибудь из жен появляется только тогда, если муж изменяет ей совершенно посторонней женщиной. Только теперь, уважаемый доктор, живя здесь в Европе и видя все, что происходит между здешними супругами, я вполне оценил наш в высшей степени разумно установленный и благой, как для мужчин, так и для женщин, обычай многоженства. Хотя у нас каждый мужчина может иметь несколько жен, а не одну, как здесь в Европе, где преимущественно распространено христианское вероисповедание, по которому полагается иметь только одну жену, но разве можно сравнить честность и добросовестность в отношении к своим женам наших мужей с той честностью и добросовестностью, какие имеются у здешних мужей в отношении своих единственных жен и вообще в отношении своей семьи? Посмотрите, пожалуйста, кругом, что делается везде здесь. Окиньте взором хотя бы все эти залы гранд-кафе, где кроме обыкновенных, постоянно здесь промышляющих проституток и альфонсов, сидят сотни мужчин и женщин за столиками и весело между собой разговаривают. Когда вы сейчас смотрите на этих мужчин и женщин, вам кажется, что все они семейные парочки, которые приехали сюда вместе, чтобы посмотреть Париж или по каким-нибудь другим семейным делам. А на самом деле Ни одна парочка из этих мужчин и женщин во всех залах этого гранд-кафе, которые так весело разговаривают и скоро пойдут вместе в отель, почти, наверное, не окажутся законными супругами. И в то же время каждый из этих мужчин и женщин по документам значится законным мужем такой-то жены, а она законной женой такого-то мужа. Оставшиеся же дома, в провинции, законные половины здесь сидящих мужчин и женщин, наверное, теперь думают и уверенно рассказывают знакомым, что их законная жена или законный муж поехал в столицу мира Париж делать какие-то очень важные для семьи покупки или повидаться там с очень нужными для семьи людьми или еще что-либо в этом роде. На самом же деле эти приезжие для того, чтобы попасть сюда, в течение целого года хитрили и придумывали всевозможные комбинации, чтобы убедить своих законных половин в необходимости их поездки. И теперь здесь, в компании таких же, как они, обманщиков и хитрецов, во имя и возвеличение значения Исаия Ликуи, сообща и с тем изощренным художеством, которого достигла современная великая цивилизация, наставляют своим дома оставшимся законным половинам, насколько возможно, большие и художественные рога. В Европе, благодаря сложившемуся укладу семейной жизни, в настоящее время уже получилось то, что если встретишь мужчину вместе с женщиной и заметишь, что во время разговора в их голосе слышатся веселые нотки и что на их лицах появляются улыбки, то уже без всякого сомнения знаешь, что они непременно сообща очень скоро с великим старанием честь честью поставят, если еще не поставили, какой-нибудь законной половине прекрасивейшие и прибольшущие рога. И потому здесь всякий маломальски хитрый мужчина уже считается очень честным мужем и патриархальным отцом семейства. Для окружающих ничего не значит, что этот самый честный и патриархальный отец семейства в то же время, если он, конечно, с материальным достатком, может быть, имеет на стороне сколько угодно содержанок. Наоборот, окружающие здесь обыкновенно даже оказывают таким больше почтения, чем тем, которые не могут иметь на стороне ни одной содержанки. Здесь такие имеющие достаток честные мужья по обыкновению, кроме своих единственных законных жен, на стороне имеют еще не только 7, но другой раз даже 7 раз 7. А у тех европейских мужчин, которые не имеют материальной возможности содержать, кроме своей единственной законной жены, еще несколько незаконных жен, почти все их время уходит на так называемое слюнетечество, то есть они целыми днями смотрят и как бы съедают глазами всяких встречных, поперечно проходящих женщин. Иначе говоря, они целыми днями своими мыслями и чувствами бесчисленное количество раз изменяют этим своим единственным законным женам. У нас же в Персии, хотя мужчина может иметь до 7 законных жен, но зато у него день и ночь все его помыслы и чувствования заняты только тем, чтобы как можно лучше организовать как внутреннюю, так и внешнюю жизнь этих своих нескольких законных жен. А эти последние, в свою очередь, души не чают в нем и всеми своими возможностями тоже день и ночь стараются помочь ему в его житейских обязанностях. Здесь у супругов внутреннее взаимное отношение одинаково, как у мужа почти вся его внутренняя жизнь занята изменой своей единственной законной жене, так и внутренняя жизнь этой единственной жены – с первого же дня их соединения браком навсегда уходят вовне семьи. Обыкновенно для жены европейца муж ее, как только она повенчалась, делается для ее внутренней жизни уже, как говорят, ее собственной вещью. Она после первой же ночи, обеспечившись такой собственностью, всю свою внутреннюю жизнь отдает уже на поиски какого-то нечто, а именно того неизвестного идеала, который у всякой европейской девицы с самого малолетства постепенно образовывается благодаря тому пресловутому воспитанию, которое все больше и больше придумывается для них некоторыми современными бессовестными писателями. В существе здешних женщин, как я это заметил за время моего пребывания в этих европейских странах, вовсе не образовывается того нечто, которое и в них должно было бы, как и в наших женщинах, постоянно поддерживать, так сказать, органический стыд, или, по крайней мере, позыв к такому стыду. На каковом чувстве? В существе здешних женщин, как я это заметил за время моего пребывания в этих европейских странах, вовсе не образовывается того нечто, которое и в них должно было бы, как и в наших женщинах, постоянно поддерживать, так сказать, органический стыд, или, по крайней мере, позыв к такому стыду. На каковом чувстве, по-моему, собственно говоря, и базируется то, что называется женским долгом, и который является тем, что и помогает им инстинктивно удерживать себя от тех поступков, которые делают женщин безнравственными. Вот почему здесь всякая женщина очень легко при удобном случае может без всякого страдания и без угрызения совести изменять своему законному мужу. Из-за отсутствия в них такого стыда, по-моему, здесь в Европе граница, отделяющая женщину-мать от женщины-проститутки, перестала постепенно существовать. И теперь эти две категории женщин давно уже слились в одно целое. И в настоящее время у здешних мужчин ни в их умах, ни в их чувствах нет того разделения женщин на две категории, какое имеется почти в каждом персе мужчине. В настоящее время здесь женщину-мать от женщины-самки можно различать только тогда, если все ее проявления будут протекать перед твоими собственными глазами. В европейских условиях семейной жизни из-за отсутствия благого установления многоженства, каковое установление, по моему мнению, давно должно было бы быть здесь заведено уже по одной той причине, что, как показывает статистика, женская численность намного превышает мужскую, имеется еще тысячи других неудобств и неладов, которые могли бы вовсе не существовать. И вот, уважаемый доктор, основной причиной моего второго порока явилось то, что я родился и воспитывался в устоях нравственности, совершенно противоположных здешним нравам, и попал сюда в возрасте, когда у мужчин особенно сильно бурлят животные страсти. А такое в итоге зло лично для меня получилось главным образом потому, что я попал сюда очень молодым и по здешним понятиям красивым, и мой тип настоящего южанина сделал тогда то, что очень скоро за мною со стороны множества здешних молодых женщин, для которых я тогда представлял новый оригинальный тип самца, пошла настоящая охота. За мной охотились, как охотники гоняются за редкой дичью. Редкой дичью же я являлся для них, помимо моего особенного типа настоящего южанина, и из-за моей в отношениях женщины ласковости и услужливости, какие свойства во мне выработались еще с самого детства во время моего общения с нашими персидскими женщинами-матерями. Когда я приехал сюда, и мне пришлось встречаться со здешними женщинами, я, конечно, тоже и в отношении к ним даже бессознательно с моей стороны проявлял ту же ласковость и услужливость. И вот, встречаясь и вначале только разговаривая со здешними женщинами, кстати сказать, по большей части на тему о современной цивилизации и о нашей персидской якобы отсталости от нее, я как-то раз, конечно, под влиянием алкоголя, который уже тогда употреблял в довольно большом количестве, впервые, так сказать, пал, то есть как будущий ответственный отец семейства проявил себя подло. Хотя это мне стоило тогда много страданий и угрызений совести, но окружающая обстановка и действия опять-таки того же алкоголя послужили мне причиной и во второй раз пасть. А после уже все пошло, так сказать, по наклонной плоскости и привело к тому, что теперь я в этом отношении действительно представляю из себя самое грязное животное. Последнее время, особенно когда я бываю совершенно свободен от действия алкоголя, я нравственно очень страдаю и всем своим существом ненавижу себя. И в таких случаях тороплюсь скорее вновь влить в себя этот алкоголь, чтобы забыться и этим прекратить свои страдания. Живя во всех перечисленных странах Европы такой безобразной жизнью, я, наконец, обосновался здесь, в Париже, в том именно европейском городе, куда со всех концов Европы и других материков съезжаются женщины с явным намерением ставить рога своим законным половинам. И здесь, уже в Париже, я окончательно пристрастился к обоим этим человеческим порокам, именно к алкоголю и, как вы сказали, к беготне за всякой юбкой, и стал бегать направо и налево уже без всякого здравого рассуждения. И теперь удовлетворение обоих этих пороков является для меня более необходимым, чем удовлетворение моего голода. До настоящего момента все это идет у меня таким образом. А что будет дальше, я не знаю и знать не хочу. Я даже всегда стараюсь и борюсь с собою, чтобы не думать об этом. Когда он произнес эти последние слова, искренне вздохнул и удрученно поник головой, я спросил его: «Ну а теперь скажите мне, пожалуйста, неужели вы не боитесь заразиться теми ужасными болезнями, которыми обыкновенно бывают больны женщины, за которыми можно бегать таким юбочником, как вы?» На такой мой вопрос он опять глубоко вздохнул и немного погодя начал рассказывать следующее. «Эх, уважаемый и почтенный доктор, над этим вопросом я и сам последние годы очень задумывался, и он даже стал предметом такого моего интереса, что явился в некотором роде благодатным средством для того, чтобы моя внутренняя паскудная жизнь протекала все же более или менее сносно. Я сейчас думаю, что вам, как врачу, будет, наверное, очень интересно знать, каким образом и почему этот самый вопрос несколько лет тому назад очень заинтересовал меня, и каким выводом я пришел, когда стал в относительно нормальном состоянии очень серьезно наблюдать и изучать его. Годов 5 тому назад я как-то в такой степени захандрил, что даже алкоголь почти не действовал на меня и не умиротворял моего психического состояния. В этот именно период как раз случилось так, что я часто встречался с такими знакомыми и товарищами, которые очень много говорили о скверных болезнях и о возможности легко заразиться ими. В связи с подобными разговорами я и сам начал частенько задумываться над собой и понемногу становился мнительным, почти как некоторые женщины-истерички. Я часто стал рассуждать так. Ведь действительно, находясь почти всегда в пьяном состоянии, я постоянно имею дело именно с подобными заразными женщинами. И очевидно, если даже почему-либо до сих пор у меня и нет еще резких проявлений этих болезней, Я все же почти, наверное, заражен уже какой-нибудь из них. И после таких рассуждений я первым долгом начал обращаться к разным специалистам, чтобы выяснить, какие именно болезни имеются у меня в зачатке. Хотя ни один из местных специалистов решительно ничего у меня не находил, я все же продолжал сомневаться, так как с одной стороны моя мнительность, а с другой мой собственный здравый смысл продолжали поддерживать во мне убеждение в том, что я непременно должен был уже быть зараженным какой-нибудь из этих ужасных болезней. Все это привело меня к тому, что я решил, не жалея никаких расходов, созвать консилиум специалистов уже из знаменитостей всей Европы. Я мог это позволить себе, потому что в этом году, благодаря мировой войне, когда пути сообщения повсеместно расстроились и все предметы всюду вздорожали, наша фирма, имея везде в складах большие запасы сушеных фруктов, очень много заработала, и порядочный куш достался и на мою долю. Когда я созвал этих европейских знаменитостей, то они после всевозможных очень детальных исследований и известных им так называемых химических анализов тоже единогласно заявили мне, что в моем организме решительно нет признаков ни одной из венерических болезней. Такое их заявление, хотя и успокоило во мне за это время намного усилившееся чувство мнительности, но зато дало повод к развитию во мне такого сильного чувства любопытства и любознательности к выяснению этого вопроса, что оно стало с тех пор моей болезнью, как идеей фикс. И с тех пор серьезное наблюдение и изучение всего относящегося к таким болезням и стали мне воодушевляющими и оправдывающими смысл моей, как я выразился, паскудной жизни. В этот период моей жизни я делал эти мои наблюдения и изучения всем моим внутренним настоящим «я» во всякое время, как в пьяном, так и в полупьяном и трезвом состояниях. Я тогда, между прочим, также начал запойно читать всякую существующую здесь, в Европе, литературу, касающуюся этих болезней, и прочел почти все, имевшееся по этому вопросу на французском и немецком языках. Это я легко мог сделать потому, что французским языком я владею, как видите, так хорошо, что трудно даже представить себе, что я не настоящий французский интеллигент. И с немецким языком у меня обстоит дело так же, так как я порядочное время жил в Германии и всегда в свободное от моих обыкновений время от скуки изучал их язык через посредство литературы. Поэтому, когда я заинтересовался этим вопросом, я имел возможность ознакомиться всесторонне со всеми знаниями, какие только имеются относительно венерических болезней у людей современной цивилизации. В этой литературе указывали сотни теорий и сотни предположений о причинах заболеваний венерическими болезнями. Но не было ни одного уверенно категорического объяснения, каким образом и почему одни из людей заражаются этими болезнями, а другие нет. И я скоро убедился, что существующими по этому вопросу в настоящее время здесь, в Европе, знаниями я этого себе не выясню. Из всей этой литературы, если, конечно, не брать во внимание и не говорить про множество тех здешних толстых научных книг, содержание которых сразу доказывают всякому более или менее нормальному человеку, что они написаны людьми, как говорится, круглыми профанами в этих вопросах, то есть не специалистами ни по каким вообще человеческим болезням, я вынес общее впечатление только о том, что люди заражаются и заболевают исключительно по собственной их нечистоплотности. После того, как я сделал такой категорический вывод, Мне ничего не оставалось другого, как все свое внимание сосредоточить на том, чтобы выяснить себе, в чем же, собственно, заключается моя личная чистоплотность, которая до сих пор предохраняла меня от заразы. Я тогда начал рассуждать самим собой так. Я одеваюсь не чище, чем все прочие, живущие здесь, в Европе. По утрам умываюсь так же, как все. В неделю раз обязательно хожу в турецкую баню, тоже, кажется, как и все. И в том же роде продолжал перебирать еще многое. И в результате не нашел ничего, в чем бы я в этом отношении представлял из себя исключение сравнительно с другими. И в то же время оставался в силе тот факт, что я, благодаря моей безобразной жизни, имел, конечно, больше шансов заразиться. С тех пор моими мыслями стали руководить два вполне во мне уже установившиеся справедливые убеждения. Первое, что тот, кто общается с подобными женщинами, непременно должен рано или поздно заразиться. И второе, что только чистоплотность предохраняет человека от такой заразы. В таком духе размышления продолжали происходить во мне в течение почти целой недели, до тех пор, пока вдруг я не вспомнил про одну свою привычку, которую я здесь, в Европе, всегда тщательно скрывал от моих знакомых. А именно я вспомнил про мою привычку, имеющуюся у нас в Персии, абдест. Обычай абдест, или как по здешним понятиям можно было назвать омовение, занимает у нас в Персии в числе прочих обычаев одно из первых мест. Этот обычай должен, собственно говоря, иметься у всех последователей магометанской религии, но он строго выполняется только магометанами шиитского толка, и ввиду того, что почти вся Персия состоит из шиитов, он нигде так не распространен, как среди нас в Персии. Этот обычай заключается в том, что каждый последователь шиитского толка, как мужского, так и женского пола, после каждого посещения ватер-клозета должен обязательно омывать свои половые органы. Для этой цели необходимы принадлежностью каждой семьи, считающейся у нас даже самой главной, является специальная посуда, особой формы кувшин, называющийся ибрх. И чем богаче семья, тем более должно иметься таких кувшинов, так как такой кувшин должен обязательно первым долгом предоставляться каждому новоприходящему гостю. Я сам лично тоже был приучен к этому самого малолетства. И эта привычка постепенно так вошла в мою повседневную жизнь, что даже когда я приехал сюда, в Европу, где этот обычай совершенно отсутствует, я ни одного дня не мог жить без того, чтобы не делать такого омовения. Мне, например, гораздо легче даже с похмелья оставаться с немытым лицом, чем после ватер-клозета не обмывать известные части моего тела холодной водой. В настоящее время, живя здесь, в Европе, я выношу благодаря этой моей привычке не только массу неприятностей, но даже лишен возможности иметь все те современные удобства, которыми мог бы свободно располагать. Например, сейчас я живу в Париже, где благодаря моему материальному положению имею возможность жить в самом лучшем отеле со всеми современными удобствами. Но из-за этой моей привычки я не могу этого сделать и принужден жить в каком-то грязном отеле, находящемся далеко от центра и от всех тех мест, где я должен бывать почти каждый день. В том отеле, где я сейчас живу, кроме одного главного для меня удобства нет никаких других. А оно заключается в том, что в этом отеле, находящемся в доме еще старой постройки, имеется ватер-клозет старого типа, а не по новой современной американской выдумке. Именно той старой системы, которая и является как раз самой удобной и подходящей для этой моей привычки. Очень может быть, я потому именно полусознательно выбрал основным моим местом жительства Францию, что здесь, особенно в провинции, есть еще возможность всюду находить ватер-клозеты по старой системе, именно такие, как и у нас в Персии. В других странах Европы это, как теперь именуют азиатская система, уже почти не существует. В настоящее время почти уже везде перешли на американскую систему с удобными полированными креслами-сиденьями, на которых я лично мог бы разве только отдыхать и читать книгу под названием «Декамероны». И вот мой почтенный доктор, когда я вдруг вспомнил о моей этой привычке, я сразу сообразил, и для меня более не оставалось никакого сомнения в том, что если до сих пор я не заразился скверной болезнью, то только исключительно из-за того, что я очень часто свои половые органы обмываю холодной водой. Сказав последние слова, этот симпатичный молодой перс простер руки вверх и всем своим существом произнес: «Да сохранится во веки веков память о тех людях, которые создали для нас этот благой обычай». После этого он долгое время ничего не говорил и задумчиво смотрел на сидящую рядом компанию американцев, которые в это время спорили о том, где одеваются лучше женщины – в Англии или у них в Америке. И потом вдруг обратился ко мне со следующими словами: «Многоуважаемый и почтенный доктор, за время моего знакомства с вами я очень хорошо убедился, что вы человек очень образованный и, как говорят, очень и очень начитанный. Не будете ли вы добры сказать мне свое веское мнение, благодаря которому я, может быть, наконец могу понять и ответить себе на тот вопрос, который за последние года тоже стал предметом моей любознательности, и в те периоды, когда я бываю сравнительно трезвым, часто возникает во мне и не дает спокойно протекать моим мыслям? Дело в том, что, живя здесь, в Европе, среди людей, исповедующих ту религию, последователями которой является почти полмира, в их обыкновенной жизни я до сих пор еще не встретил ни одного хорошего обычая, а в то же время среди нас, исповедующих магометанскую религию, их имеется очень много. В чем тут дело и какая причина этому? Неужели в этой большой религии не было предусмотрено создателями ее никаких хороших установлений для обыкновенной жизни людей, последователей этой религии? И вот мой мальчик, благодаря тому, что этот молодой перс за время нашего знакомства стал для меня симпатичным, я не мог отказать ему в такой его просьбе и решил разъяснить ему про это. Но тоже, конечно, в такой форме, что он не мог даже заподозрить, кто я и какова моя настоящая природа. Я сказал ему: «Вы говорите, что в той религии, а вы, вероятно, подразумеваете христианскую религию, которую исповедует полмира, нет таких хороших обычаев, как у вас в магометанской религии». «Как нет? Наоборот. В этой самой религии имелось хороших обычаев намного больше, чем в других существующих в настоящее время религиях. Ни в одном из древних религиозных учений не было указано столько хороших форм для обыкновенной повседневной жизни, как в том именно учении, на котором была построена эта самая христианская религия». А что сами последователи этой великой религии, особенно так называемые средневековые отцы церкви, шаг за шагом с этим учением поступали, как синяя борода поступал со своими женами, то есть издеваясь над ними, в результате изменял всю их до этого имеющуюся красоту и обаятельность, то это уже вопрос совсем другой. Надо вообще вам сказать, что все существующие до последнего времени большие настоящие религии, создаваемые, как свидетельствует об этом сама история, людьми с одинаковым достижением в смысле усовершенствования своего чистого разума, всегда базируются на одних и тех же истинах. Разница в этих религиях имеется только во вкладываемых в них определенных указаниях для выполнения известных деталей и так называемых обрядов. И она является результатом намеренного со стороны этих великих основателей приравнивание этих указаний соответственно степени умственного усовершенствования людей данной эпохи. В основу всякого нового религиозного учения, на котором строятся большие религии, всегда кладутся догматы, имевшиеся в существовавших до этого религиях и уже хорошо зафиксировавшихся в жизни людей. И в данном случае вполне оправдывается спокон веков существующее среди людей изречение «Ничего не может быть нового под луной». Новым в таких религиозных учениях является только, как я сказал, мелкие детали, намеренно приноравливаемые великими основателями к степени умственного усовершенствования людей данной эпохи. И вот в основу того самого учения, на котором базируется христианская религия, положено целиком почти уже до этого существовавшее большое учение, которое в настоящее время называется иудейским, последователями которого тоже когда-то были люди почти половины, как говорится, мира. Великие создатели христианской религии, положа в основу ее иудейское учение, изменили в нем для христианской религии только внешние детали, согласно степени развития умов современников Иисуса Христа. И как раз в этом религиозном учении было очень удачно предусмотрено великими его создателями все, что нужно для благополучия людей. В ней предусмотрено было все, как говорят, для души и для тела, и даже были даны все необходимые указания для мирного и благополучного обычного существования. И все это было небывало мудро предусмотрено так, чтобы эта религия могла соответствовать и для людей гораздо более поздних эпох. Если бы учение этой религии оставалось неизменным, оно, пожалуй, могло бы соответствовать даже для тех современных людей, который, между прочим, наш Молла Насреддин определяет своим выражением. Он тогда только моргнет глазом, если ему в глаз сунешь с большими сучьями бревно. В эту христианскую религию, кроме имевшихся в ней новых, специально установленных для обычной жизни указаний, отвечавших требованиям современников Иисуса Христа, вначале перешли также и многие хорошие обычаи, уже имеющиеся и хорошо зафиксировавшиеся в жизни людей-последователей иудейской религии. Даже имеющиеся в настоящее время у вас в магометанской религии хорошие обычаи, как хотя бы, например, упомянутый ваш обычай суннат или обрезание, перешедший тоже и к вам из иудейской религии, имелся вначале и в этой христианской религии, и первое время обязательно и точно выполнялся всеми ее последователями. И только позже он почему-то очень скоро вдруг совершенно исчез из христианского учения. Если хотите, мой молодой друг, я расскажу вам подробности возникновения этого обычая, благодаря которому вы поймете, почему в иудейской религии имелся такой хороший для здоровья и нормальной жизни людей обычай. А следовательно, раз в основу христианской религии было положено иудейское учение, то непременно должен был бы переняться и этот обычай и быть внесен в процесс обычной жизни и у последователей христианской религии.